Глава 9. Суд чести. Это был мой первый выход в свет. За полгода я прибавил в весе несколько килограммов, и только за счет мускулов. Старик с Койот взялись за меня всерьез на следующее утро. Раньше я просто не понимал, что такое интенсивные тренировки. Воспоминания о курсе молодого бойца в разведбате, где я служил, который считался тяжелым испытанием, теперь вызывали только нервный смех. Если бы не способность восстанавливаться, избавляющая от постоянной боли в мышцах и во всем теле, я бы наверняка лег и помер. Любой оборотень, даже в человеческом виде, был сильнее меня от рождения. Они же добивались, чтобы я мог выступать на равных только за счет силы. Но им было мало физических упражнений. Обучение владению оружием, используемого оборотнями, а это все больше были клинки разных видов, копье и лук со стрелами. Старик еще учил превращаться в разных зверей, грузя длинными лекциями по анатомии, физиологии и еще куче разных наук. Чтобы легче было понять, что делать, мне был продемонстрирован способ, который пауки называли слиянием разума. Оба входили в транс, а потом он подключался к моему разуму. Теперь я мог присутствовать гостем в теле старика и наблюдать за ним изнутри. Как потом я совершенно случайно выяснил, способ этот довольно опасный, потому что при определенном умении давал возможность более сильному читать не только память и чувства, но и мысли слабого. Были способы защиты, но это требовало длительного обучения закрываться и не давало гарантий. Более сильный все равно мог при желании проломить щиты. Зато теперь они оба, и он, и Койот, были убеждены в наличии у меня каких-то магических способностей, хотя и невысоких, и регулярно мучили, пытаясь добиться результата. Без этого соединения разумов вообще невозможно, утверждали пауки. Начинали с простейших вещей, вроде удлинения ногтей и превращения их в острые когти. Но постепенно программа все усложнялась, и к началу поездки я уже умел превращаться в примата, в племени которых я жил. Сколько я не копался в своей безотказной памяти, ничего такого на Земле не водилось. После первого успеха я довольно быстро сумел перекинуться в волка и ягуара. Тут уж старик помочь ничем не мог. Но один раз добившись успеха, второй раз было легче. Основные приемы и правила были уже знакомы. А в охране у старика были и те, и другие. Можно было изучать на практике. Методы обучения были крайне оригинальными. Так, включение быстрого режима работы мозга было достигнуто элементарным ударом в челюсть, от которого я улетел в ближайшие кусты. Зато режим драки включался моментально и без моего малейшего сознательного участия. И в дальнейшем проблем с ним не было. Постоянное ожидание очередного пинка резко обостряет восприимчивость. Втайне я изрядно гордился своими достижениями и с ужасом думал, что старик добивается, чтобы я мог и в остальных оборотней превратиться. Таких было не меньше пары десятков, начиная с лисы и кончая медведем. Конца издевательствам было не видно, а старик гнал все быстрее и быстрее. А вот Койот все больше учила жизни на равнинах, что можно и что делать нельзя. Вся жизнь оборотней была подчинена строгим законам, дополненным еще и столетними традициями. И если традиции еще можно было нарушить, хотя и с оглядкой на общественное мнение, то закон ни при каких обстоятельствах. Некоторые, вроде запретов бросить товарища или убийства детей, были вполне понятны и вопросов не вызывали. Другие, вроде того, что обязательно спрашивать мнение паука по поводу женитьбы, энтузиазма не вызывали, но знать их было необходимо. Времени на личную жизнь, даже если она у меня была, не оставалось вообще. Даже спал я не больше 3-4 часов в день. И это еще считалось наглостью с моей стороны. Нормальный оборотень садился на коня, как только начинал ходить. Конь — это не просто средство передвижения. Это еще и признак зажиточности. Здесь даже стоимость любой вещи высчитывали в лошадях. А учиться пользоваться оружием начинали с очень юного возраста. Стать равным за год — это была очень странная мысль. Но добивались от меня этого сурово. Зачем была нужна эта поездка, я не очень понимал, но уже привык подобные вопросы не задавать. Как только речь заходила о племенной политике, мотивах пауков и моем будущем, старик моментально глохнул и грузил меня новым, еще более тяжелым заданием. Койот разводил руками и просила не спрашивать то, о чем она не имеет права говорить. Впрочем, даже без этих ответов по отдельным обмолвкам и чужим разговорам нетрудно было понять, что в среде пауков разногласия, и на меня смотрят косо, а заодно и на моих учителей. Последний месяц мы объезжали рощи приматов в сопровождении десятка охранников. Собственно, статус пауков был странным. Они впрямую никогда не участвовали в боевых действиях племен на равнинах. Махать холодным оружием считалось ниже их достоинства, а напасть на паука было крайне неприличным поведением для остальных. Тем не менее, чем выше было звание и положение паука, тем больше была вероятность, что у него есть свои воины. Вполне могло случиться, что одного из пауков втихую пристукнут и скажут, что так и было. Вот они и подстраховывались. А живя так долго, как мой старик, можно было обзавестись огромной кучей детей, родственников и просто чем-то обязанных. В рощах старик знакомил местное начальство и простых оборотней со мной и загонял под лавку своим авторитетом всех желающих сказать «фе». В мою и, соответственно, его, раз уж он взял меня в ученики, в сторону. Это была первая роща другого племени на нашем пути. И напряжение, висящее в воздухе, можно было не только унюхать, но и потрогать. «Зачем ты притащил его сюда, старик?» Вставая с земли и загораживая дорогу, спросил могучий воин со шрамом на щеке. Оборотни все ростом не меньше 2 метров и с неплохой мускулатурой. Но этот был идеальной моделью для Конана Варвара или Ильи Муромца, с корнем вырывающего деревья. Голос его был мало похож на человеческий. Это было скорее рычание. «Он не наш и никогда им не будет. Это не оборотень, а вообще неизвестно кто. Сегодня он человек, вчера был примат, а завтра захочет стать волком. Он не из нашего народа, и то, что его не убили сразу, плохо говорит о приматах. Но это их дело, кого считать себе равным. А здесь, у волков, решаю я. И я отказываю ему в праве войти в нашу рощу». Несколько десятков оборотней в человеческом теле, торчавшие рядом и составляющие охрану старика, заметно напряглись и взялись за оружие, кидая друг на друга настороженные взгляды. «Ты оскорбляешь меня, темный стрелок?» — прошипел старик. Многие невольно поежились и постарались отодвинуться от него подальше. Репутация у старика была еще та. Связываться боялись. «Я уважаю тебя», — пророкотал голос. «Ты всегда вел народ и свое племя по правильной дороге. Нарушитель традиции не мог избежать наказания. Нарушитель закона — смерти. Но ты паук, а я военный вождь волков. Мое право решать, кто здесь может находиться, а кто нет». «Он...» — вытянутый палец указал на меня. «Нет». Если бы это был другой паук, старик бы его съел на месте без соли. Но паук волков очень благоразумно не показывался. А традиция есть традиция. Военный вождь вправе решать, с кем ему иметь дело, а с кем нет. Уступить – значит согласиться, что я не отношусь к народу, и мое место у бараши. Даром, что здесь их не бывает. Оборотни при всей их частичной человечности – это хищные животные. И кто из них самец альфа, а кто просто мясо, начинает выяснять с детства. И относилось это ко всем видам. Я мог только делом доказать, что со мной стоит считаться. Выбора, как всегда, не было. Я шагнул вперед. Мы народ, и если считаем решение несправедливым, имеем право на суд. Никакой магии, никакого оружия. Клык против клыка, коготь против когтя, сила против силы. Стрелок заржал. «Ты вызываешь меня на бой? Ну что ж, тогда я решаю, что он будет до смерти. Я вырву тебе глотку за подобную наглость». И, обращаясь к старику, он заявил. «Только из уважения к тебе». Почему-то в последней фразе уважения не было совершенно, а только явная насмешка. Он отошел в сторону и стал раздеваться. Оборотни раздвинулись в стороны, оставляя пространство для драки. Толпа вокруг росла все больше. Похоже, уже все жители рощи собрались вокруг и смотрели на происходящее горящими глазами. Я тоже скинул с себя все, и мы оба застыли друг против друга голыми. Тело стрелка было до совершенства натренировано, и мускулы рельефно вырисовываются под кожей, как у атлета. Койот из-за моей спины тихо сказал, так чтобы слышал только я. «Даже если он тебя убьет, он уже признал тебя одним из народа. С чужаками на суде чести не бьются. Темный стрелок – опытный воин, но он дурак и не умеет играть в эти игры». «Это сильно меня утешает», – так же тихо ответил я. Одновременно мы начали перекидываться. «Тут зависимость простая. Чем ты сильнее, тем быстрее можешь это проделать. Вот только никто не делает этого быстро, кроме как для публики. Потом ужасно хочется жрать. Нормальный волк весит максимум 70 кг, и в холке 90 см. Хотя обычно они меньше. Стрелок был совсем ненормальный. И вес и рост у него были раза в полтора больше. Зубки тоже. Несколько шрамов на теле зверя и разорванное ухо явно говорили о большом опыте и о немалом умении. Военным вождем стать далеко не просто. Шрамы у оборотней не заживали при перекидывании и оставались навсегда. Причем в каком облике получил, в том и останется. В человеческом виде ухо у него было целое. Зато шрам на морде отсутствовал у волка. Из меня вышел тоже немаленький волчонок. Но до параметров противника мне было далеко. Ничего удивительного. Только в сказках можно получить ниоткуда пару сот лишних килограммов и дополнительный метр роста. В жизни что есть, то есть. Закон сохранения материи, или как он там может научно называться. Сверкнув белыми клыками, стрелок прыгнул и располосовал мне шею, тут же отскочив назад. Я зарычал, вздернув верхнюю губу и оскалив зубы. Мы, заложив назад уши, с рычанием начали кружить друг около друга, выжидая удобного момента для нападения. Несмотря на свое преимущество в весе и пренебрежительное отношение на словах, стрелок был действительно опытным бойцом, и ярость его слепила не настолько, чтобы кидаться в драку, не думая. Тщетно я пытался достать его и вонзить зубы в шею этого громадного волка. В каждой попытке добраться до тела меня встречали клыки, и каждый раз стрелок, укусив, быстро отскакивал. Ни одной серьезной раны у меня еще не было. Но из множества мелких порезов текла кровь, и долго так продолжаться не могло. Я достаточно знал о волках, чтобы понимать, что рано или поздно противник кинется на меня, рассчитывая ударить в плечо и опрокинуть навзничь. При более высоком весе шансов выстоять при таком ударе было мало, и я стремился уворачиваться и ускользать от стрелка, пытаясь в то же время успеть рвануть его клыками. Стрелок неожиданно бросился вперед, как будто намереваясь нанести давно ожидаемый удар плечом. Но в последний момент припал к земле и вцепился в переднюю ногу. Громко треснула сломанная кость, и я оказался уже только на трех ногах. Стрелок отскочил назад и, задрав голову вверх, торжествующе завыл. Из толпы вокруг ему ответили таким же воем. Мимика даже у нормальных волков достаточно выразительная, но у оборотня на морде легко было прочитать удовлетворение и предвкушение победы. «Сделал меня, сука!» — мелькнуло у меня в голове. «Теперь еще один удар, и все. Любому волку конец после этого. Только я не волк, я человек». Оборотень прыгнул, и я упал на спину, пропуская его над собой, и ударив задними лапами в белое брюхо. Ни одно нормальное животное так бы не поступило. Подставить живот под клыки соперника — значит признать его превосходство и отдаться на милость сильного. Только я не был зверем и не собирался сдаваться. У обычного волка, да и у оборотня тоже, когти на ногах тупые и не приспособлены для драки. Это вам не кошка. Оборотень намного сильнее, и сейчас от ударов брюха, пробившего живот, так что кишки темного стрелка вывалились наружу, он завалился на бок с диким визгом. Я метнулся на упавшего и вцепился ему в горло. Сверху неожиданно упало чье-то тело, и острые зубы полоснули шею. Я невольно сжался и дернул головой, оторвав изрядный кусок мяса у стрелка. Кровь залила мне морду, и я невольно судорожно сглотнул, проталкивая мясо в желудок. Сидевший у меня на спине вцепился в шею, так что я взвыл от боли, слыша краем сознания вопли окружающей толпы. Кто бы это ни был, он нарушил любые традиции и все возможные законы. Вмешательство в суд чести не допускалось ни под каким предлогом. Я торопливо начал изменения. Давно готовился на крайний случай, тренируясь превращать собственную кровь и плоть в сильнейший яд. И не собирался посвящать в эти свои изыски даже старика. Собственно, никто кроме меня такого бы и не перенес. И тоже сдох бы очень быстро. А для меня это был последний шанс. Корректировка внутреннего состояния происходила одновременно с моими действиями в считанные мгновения. Хорошо иметь компьютер вместо мозгов. Надо только успеть запустить правильную программу. Напавший неожиданно отстал, и, извернувшись всем телом, я вскочил на ноги. Здоровенная волчица размером и весом не меньше меня стояла в шаге на дрожащих ногах. Из пасти у нее шла пена. Голова тряслась, и она явно не видела ничего вокруг. Чтобы выжить, вылечиться и быстро измениться, надо было поддерживать в себе силы. И я оторвал от стрелка еще кусок, и, не разжевывая, проглотил. Потом поднял голову и уставился на окружающих. Горло оборотня в боевой трансформации не приспособлено для речи. Но сейчас я возвращался в нормальный облик зверя. Залечивая раны, прокушенную кость и нейтрализуя яд в собственной крови. Маленькое дополнительное усилие уже не играло роли. А умение говорить в облике зверя было первое, что я освоил сознательно и по собственному желанию. Старик до этого не додумался. При всем своем уме и способностях ему просто не пришло в голову, что такое возможно. «У волков есть традиция вмешиваться в суд чести», — прохрипел я. «Один на один, никакой магии и никакого оружия. Клык против клыка, коготь против когтя, сила против силы». Процитировал я формулу. С каждым словом изменения закреплялись. И речь звучала все более разборчиво. «Я бился по правилам, и никто меня не может обвинить в их нарушении. Кто-то смеет сомневаться в моей победе? Она нарушила закон? Что говорит народ об этом?» Последние в толпе подались назад. Если бывают испуганные оборотни, то я такое видел впервые. Кто-то из задних рядов внятно сказал: «Смерть!» «Смерть» прозвучала еще и еще. Я повернулся к волчице и одним движением пасти вырвал ей горло, так что кровь забрызгала все вокруг. Это было скорее милосердие, чем казнь. Она все равно уже даже стоять не могла и лежала на боку, хрипя. Такой набор ядов, который я ей подарил, убивал зайца за секунды. Я специально проверял, отлавливая живых потихоньку от старика и койот. «Кто-то считает, что вот это падаль». Я слегка забылся и не по волчьи, стоя на трех ногах, ткнул передний в сторону тела стрелка. «Не моя добыча, и я убил его не в честном бою». Я опять обвел взглядом оборотней. Никто не возразил. В первом ряду стоял старик и, улыбаясь ласковой улыбкой доброго дедушки, поощряющий мне кивал. Мне очень захотелось его укусить, но не место было и не время. «Кто-то еще хочет бросить мне вызов?» Голос поднялся почти до рычания. «Нет?» – переспросил я на всеобщее молчание. «Я оборотень, один из народа. Живу по его законам и имею право идти, куда я хочу. В том числе и в рощу, где вы живете. Кто встанет на моем пути, умрет».